представляет «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Григорий Явлинский о том, зачем надо участвовать в выборах. Почему большинство россиян не считают разгром путча 91 года победой демократии. И 200 лет Грет Бичерстоу. Споры о дяде Томе продолжаются. Обо всем этом в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. В преддверии 20-летия путча 91 года в СССР сайт «Радио Свобода» провел серию интервью с политиками и общественными деятелями, ставшими непосредственными участниками тех событий. Общая тема этого цикла – август 91-го. За что боролись? Сегодня предлагаем фрагмент одной из этих бесед. Наши корреспонденты Людмила Телень и Елена Власенко в студии «Радио Свобода» с основателем и лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским.
Горбачев решил одну только задачу, одну единственную. Он разрешил людям говорить то, что они думают. Все, все остальное было следствием. Просто совершенным следствием. Больше ничего делать не надо было. Но в этом был как раз исторический процесс. Вот он именно вот в этом был. И Горбачев действительно это сделал. И дальше события сами стали развиваться. Но потом оказалось, что и он сам, и все, кто находится у власти, хотят одновременно и сохранить то, что есть, и двигаться куда-то там вперед. Вот эта демократизация советского строя неминуемо приводит к таким событиям, как путчи. Потому что это соединение двух несоединимых вещей. Советский строй нельзя демократизировать. Попытка это сделать, ну, естественно, вот привела вот к этому всего. Вот это сидение на двух стульях и было причиной того, что случился путч. Но все, что было после него, привело к тому, чтобы, если вас очень интересуют фамилии и персоналии, то я расскажу вам, как это можно легко установить. Я ведь очень не люблю персонально ругаться. Смотрите, в 92-м году в России была гиперинфляция. 600%. И конфискационная реформа. В 93-м году, естественно, после конфискационной реформы, когда у людей все отобрали, все до нитки, естественно, был протест. Закончился он кровопролитием, расстрелом Белого дома. В 94-м году началась война в Чечне. В 95-м году начались криминальные залоговые аукционы, когда раздавали собственность мошенническим способом узкому кругу лиц. В 96-м году фактически уничтожили выборы, фальсифицировали их масштабно и заложили основу той избирательной системы, которую мы имеем сегодня по существу. В 97-м году построили самую высокую в истории России финансовую пирамиду. В 98-м году все это обрушилось. И провели дефолт, как вы правильно написали у себя на сайте, таким способом, что те, кто был приближен к власти, обогатились очень существенно, а абсолютное большинство предпринимателей просто были растоптаны. В 99-м году начались взрывы, потом война, потом было сказано, что российская армия возрождается там, в Чечне, и кто с этим не согласен, тот предатель. И потом пришла новая власть в виде преемника Бориса Николаевича, и началась та часть жизни, которую вот мы имеем сегодня. Вот этот этап начался. Вот у людей в голове остались вот эти события. И вопросы о том, почему мы сюда пришли, почему мы сюда не пришли, они бессмысленны. Вот они, все события, почему мы сюда пришли. Так вот, у каждого из этих событий есть авторы и есть прямые участники. И их все очень хорошо знают. К счастью, мы еще не отдалены там на сотни лет, что это можно забыть. Или к несчастью, даже не знаю. Так что все прекрасно известно. И проблема сегодняшнего дня отчасти состоит именно в том, что ни общество, ни так называемые журналисты, никто...
Ни так называемые политики.
Да, не провел необходимую работу для того, чтобы вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, было осознанно, было выяснено, проанализировано и было хотя бы теоретически продумано с точки зрения, чтобы это не повторялось. Наоборот, в основном все предложения, которые сегодня существуют, которые высказываются разными там политиками, они как раз покрывают этот период и едва ли не предлагают напрямую туда вернуться с небольшими поправками. Следовательно, альтернатива не вырабатывается. А раз нет альтернативы, то и нет политики. Политика существует только когда есть альтернатива. Без альтернативы это все интрига.
Подождите, но вы же предлагали альтернативу, мы об этом и говорим, что в каждый конкретный исторический период вот таких жестких ситуаций вы и Яблоко предлагали альтернативу. Да. Почему ни разу альтернатива не нашла поддержки?
Ну вот я хочу вас спросить, почему, Люда, как вы думаете, почему? Вот мне тоже очень интересно, почему? Я свое объяснение вам дал. Потому что мы предлагали альтернативу, которая не приносила деньги конкретным группировкам влиятельным, которая, как мы тогда называли и сейчас считаем правильным, мы предлагали реформы для большинства. Мы выступали от имени общества. Такие реформы может проводить только элита настоящая. А у нас ее не оказалось. Она превратилась в номенклатуру. Вот и вот потому.
А почему же большинство, по вашим ощущениям, промолчало? Вот то самое, ради которого вы и старались.
Оно не молчало. То, что могло, оно выражало в своих действиях, насколько оно могло. Но для того, чтобы это было действительно подавляющее большинство, для этого нужны были другие условия взаимодействия с этим большинством.
Что значит другие условия?
Ну, страна же огромная. И 100 миллионов избирателей. Это же совсем другое должно быть взаимодействие. И каждый раз применялись самые разные способы, которые ограничивали возможность взаимодействия с гражданами. Кроме того, вы не забывайте, что помимо всех тех причин, которые я назвал, конечно, есть объективные причины, исторические причины, философские, социологические, культурологические, культурные причины очень существенные. Однако, с моей точки зрения, все разговоры о том, что это такой народ, с которым ничего невозможно сделать, я их категорически отвергаю и возлагаю всю меру ответственности, 99% за последний период, вот лично я считаю, всю эту меру ответственности, 99% ее несет элита, образованная часть общества, которая должна общество вести куда-то. А потом очень же просто рассуждать. Вот скажите, когда ложь стала опять государственной политикой? Вот и все. Вот с того момента, когда ложь стала опять государственной политикой, с того момента мы пошли прямо вот сюда, потому что ложь всегда связана с насилием, как вы знаете. Что означало, что Горбачев сказал «говорите, что думаете»? Это означало уменьшение объема лжи. А когда произошло такое резкое уменьшение объема лжи, то система, которая была на ней построена, вот та система, которую создали в 17-м году, она рассыпалась. И был промежуток времени, когда люди действительно говорили то, что думали, и действовали в соответствии со своими убеждениями. Потом от этого стали постепенно уходить, потому что потом нужно было объяснить, как же так проводится конфискационная реформа, у всех все украли, у всех все забрали. 2600 гиперинфляция, а оказывается, это геройство такое, устроить гиперинфляцию. Да? И начинаются такие пустые довольно-таки рассуждения, можно ли было сделать иначе. Везде сделали иначе, только здесь сделали так.
Григорий Алексеевич, ну, позвольте уточнить. У вас нет ощущения, как я поняла, что вам просто не удалось убедить большинство? По вашим ощущениям, не было возможности?
Нет, есть всякие ощущения. Мои личные ощущения, что мне лично не удалось, что мне лично удалось, это отдельная тема для отдельной передачи. Есть такое желание заниматься психоанализом вместо политики. Я не склонен к этому. Придет время, я все расскажу, что мне удалось, что мне не удалось. Я был все время на сцене. На ладонь. Меня можно было всегда видеть, что мне удавалось, что мне не удавалось. Вот. Но сейчас речь идет не о том, что мне лично. Я не демиург. Я не могу изменить действительность. Я только могу в ней участвовать. Я только могу помогать. Я только могу предлагать некоторые альтернативы и варианты, что я, собственно говоря, и делал. Но альтернативы эти оказались невостребованными значительной частью, потому что они не обеспечивали целый ряд таких краткосрочных, обратите внимание, не долгосрочных, а краткосрочных личных интересов.
Именно, они их не решали. Именно группировок, которые находились близко.
Именно тех, да, группировок, которым предлагалось одновременно что-то другое. Я вовсе не думаю, что политика должна быть идеалистичной, что политика должна не содержать в себе никакого интереса, никакого призыва. Вовсе я так не думаю. Но в то же время хочу подчеркнуть, что политика абсолютно материалистическая – это бизнес. Он может быть разных масштабов, но это уже не политика, это бизнес. И такой бизнес или бизнес от политики, он всегда приводит в тупик всех. И тех, кто этим занимается, и тех, кто потребляет такую политику, и тех, кто организовывает такую политику, он туда обязательно приводит. Ну что же, постсоветские поколения, вот они были достаточно бедны, что правда. все советские люди были бедны. Им очень хотелось быстро разбогатеть. Но и это очень сильно влияло.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. Напомню, вы слушаете интервью с Григорием Явлинским, которое ведут Елена Власенко и Людмила Телин.
Мы говорили об ответственности элиты и о народе. И мне хотелось бы продолжить эту тему. Григорий Алексеевич Явлинский некоторое время назад опубликовал на сайте Радио Свобода статью, которая называлась «Ложь и легитимность». И в числе прочего там была такая фраза: «С народом, преданным и развращенным элитой, нельзя сделать ничего полезного. Можно только дожидаться окончательного распада». Ну, таков диагноз. Вот такой народ, такая элита. Значит, что, сидеть и дожидаться окончательного распада?
Нет, пожалуйста, если вы хотите, чтобы я вам изложил положительную программу, это вполне можно сделать. Но, к сожалению, я не могу сказать, что на сегодняшний день состояние в обществе таково, что общество может воспринять. У нас еще очень долгая будет работа, но распад, я не знаю, в каких формах он будет происходить. Как было однажды сказано, будущее еще не только никто не знает, но оно еще и не написано. Но могу сказать вам, что такие вещи, как межнациональные отношения, которые напрямую связаны с самым опасным явлением сегодняшнего дня, которое может вспыхнуть в любой момент национализмом, просто ничего не делание, которое просто приведет к деградации, вот так как МВД вот рассыпается, так может рассыпаться вся государственная система. Есть другие серьезные, так сказать, опасности, поэтому делать нужно, но в частности необходимо на совсем другой основе построить совсем новый, принципиально новый диалог с обществом. Совсем другой.
Ну, например. Уже развращено.
Ну, например. Нет. Значит, есть разные вещи. Есть понятие элиты, есть понятие номенклатуры, есть понятие общества, а есть понятие народа. Это все разное. Вот. Развращенной у нас является только номенклатура. Элиты у нас почти нету.
Вы сказали, что народ преданный и развращенный.
Да. Элитой. Развращенный элитой. Вот когда элита его развращает, она все время ему показывает примеры гламурной жизни, несоблюдения законов. Она ему не задает никакие моральные стандарты. Она ему не задает никакие нравственные стандарты.
А вы не элита?
Она. Я нет, я не элита. Может быть, я и элита, но не номенклатура. Но дело не в этом, а дело в том, что это не персональная задача, понимаете? Вот это не поиск отдельного человека. Это реальный процесс, который на сегодняшний день существует. Так вот. Те опасности, о которых я только что говорил, они действительно реально существуют, и они являются следствием многих этих вещей. Кроме того, обязательно надо заметить и подчеркнуть, что и в мире ситуация развивается в 21 веке не так просто и с огромными противоречиями. Поэтому Россия, как часть мира, тоже отвечает на эти вызовы. Это очень провинциальное представление, что вот у всех как-то там все прекрасно, а здесь вот все ужасно. Это все на самом деле совсем не так. Поэтому мы еще и отражаем те тенденции, которые происходят на планете в целом, и происходят во всем там западном мире, тоже часть его. Тем не менее, нам нужно решать собственные проблемы, никто за нас их решать не собирается. Значит, поворотным моментом сейчас могло бы быть решение наиболее фундаментальных задач. Можете их называть экономическими, можете их называть политическими, можете их называть идеологическими, какими желаете. Но суть решения этих задач в том, что нужно впервые в истории, я подчеркиваю, развернуться лицом к гражданам. Сейчас есть такая возможность. Она уникальна. Россия никогда не была такой богатой, как сейчас. Она никогда не имела таких ресурсов. В России никогда не было таких резервов. Материальных резервов, как сейчас, не было никогда. Это с одной стороны. А с другой стороны, в России так и не решена задача, которая уже очень много лет, много-много, с 1861 года, когда людям обещали дать землю. Речь идет не о сельскохозяйственной земле, а речь идет о том, чтобы люди могли получить землю, строить там свои дома. Государство должно обеспечить их инфраструктурой, то есть за собственные деньги подвести газ, воду, электроэнергию, дорогу. Дать возможность людям полцены строить собственные дома, 130 метров, 200 метров квадратных. Это совсем другая вещь. У нас огромное количество земли, свободной. Да-да, они все находятся не только вокруг Жуковки. Они находятся дальше. Но решать этот вопрос можно. Вот анализ что показывает? Что при таких ресурсах и резервах, которые сегодня имеет Россия, и при той экономической конъюнктуре, которая существует в мире, и при тех обстоятельствах, мы могли бы за 5 лет поставить 14 миллионов частных домов и дать людям 30 соток, скажем, в европейской части, 60 соток за Уралом. Вот первый был бы в истории разговор о том, что реформа – это не забрать у людей, а дать им что-либо. Когда-нибудь это может случиться, тогда будет другой разговор с обществом. Такую реформу никто никогда у нас не делал. У нас все реформы начинались с того, что жить надо плохо. Как говорит один известный политический деятель, жить будете плохо, но недолго. Так что не волнуйтесь. А может быть, развернуть это в другом направлении, да?
Простите, что вас прерываю. Я как раз просто про решение хотела спросить. Вот в вашей статье «Ложь в легитимности» вы писали, что государственная система уже более 93 лет нелегитимна, и, по сути, ей приходится всячески это скрывать. И одним из возможных решений было бы своего рода учредительное собрание. Вот в то же время недавно говорили, что все-таки участвовать в выборах предстоящих, тех самых, что устраивает нелегитимная власть, все-таки стоит. Вот как возможно такое противоречие?
Да, это просто. Учредительное собрание – это очень отдаленная перспектива. Раньше или позже это придется сделать. Думаю, что там через 15-20 лет...
А кто будет делать это?
Народ будет делать, люди.
А вы?
И я, если я еще сохранюсь к тому времени.
То есть вы не занимаетесь организацией учредительного собрания?
Нет, пока можно еще подождать. Вот еще есть немножко времени. Это очень отдаленная перспектива, очень важная, очень существенная. Балаган из этого устроить очень просто. Но хочу просто вам заметить, что все ваши страдания относительно того, что нет права, нет закона, что на улице с вами могут сделать все, что угодно, что вы потом ничего не докажете и так далее, они все коренятся в том, что случилось в 1917 году, а точнее в январе 1918.
Верю. А что
это был государственный переворот. Построить правовое государство на базе государственного переворота – это вещь невозможная. Вот. Но это на сегодняшний день очень отдаленная перспектива.
А что должно еще случиться, чтобы она не была такой отдаленной? Вот что со мной должно случиться?
А что с вами должно случиться? Я не могу сказать точно, что с вами, дай Бог, чтобы с вами ничего плохого не случилось. Да, но всем я просто вот хочу сказать, что поскольку сейчас же какая, вот текущая ситуация какая, поскольку доходы населения, реальные доходы выросли за счет этого благополучия, они выросли реально около 4 раз за последние там 10 лет, то на самом деле люди согласны с той системой, которая на сегодняшний день существует в основном. Да? Просто... Они готовы как-то возражать ей и немножко с ней сражаться, но так, такого настроения. Но здесь есть еще и наши исторические и культурные особенности. У нас люди не воюют с властью, у нас люди уходят от нее, что еще хуже. Они относятся к ней с пренебрежением, с презрением, считают, что она их всегда обманывает, ничего им хорошего не делает, и что самое главное дело для них – это чтобы поменьше дела иметь с властью. Вот как можно ее обойти, так и надо ее обойти. Люди не воспринимают государство как свое, и это очень плохо.
Пока их не взрывают в вагоне метро или пока они не попадают...
Ну, потом они начинают бояться, да. Можно что-нибудь такое сделать, когда всех консолидировать на базе страха. Но страх – это такая вещь, естественно. Тогда государство выходит на первый план и как бы должно их защищать. Я вообще сторонник, чтобы в России было современное государство, основанное на том, что закон одинаковый для всех, существует разделение властей и существует неприкосновенность собственности. Вот эти три фундаментальные вещи, которые должны были бы быть сделаны. Их можно сделать. Их, в принципе, можно сделать. Только нужно это захотеть. Но им будет довольно большое противостояние. И вам придется с этим столкнуться.
Игорь Ильич, позвольте, пожалуйста, все-таки спросить про противоречия. Вот вы так подробно описали в статье «Ложь легитимности» и нелегитимная система.
Да-да,
вдруг
пожалуйста,
участвовать в выборах.
Пожалуйста.
Это же нелегитимно.
Пожалуйста. Значит, давайте вот я вам что скажу. Здесь вопрос так стоит. Какие есть варианты? Вот это всех касается. Какие есть варианты? Можно уехать отсюда.
Раз.
Можно стать партизаном. Можно вписаться в эту систему, в нее войти органически и сказать,
и поучаствовать,
что
поучаствовать в очередных выборах, всё. Как будто они и выборы.
Можно, и можно сказать, что все это не так, все это неправильно, все это не имеет перспективы. и еще раз попытаться с помощью существующих процедур людям это объяснить, еще раз людей привлечь, еще раз им объяснить, что если вы все же там 50% из вас придет голосовать, то дальше двигаться будет легче. Поправлять те изъяны и недостатки, которые есть в России, будет проще. Появится перспектива, появится надежда. А если как на последних выборах, условно говоря, в Москве придет там 12-13%, а напишут 30% и напишут любой результат, тогда будет еще тяжелее. Поэтому вот, Люд, вот вы когда идете в АВИР получать паспорт, то вы участвуете ровно в той же процедуре нелегитимной, в которой участвуете на выборах.
Ничего подобного.
Абсолютно ничего, точно. Ничего подобного. Потому что вот так вы поступаете. Нет, и всякий, кто платит налоги в России, а я надеюсь, что все присутствующие платят налоги, тоже участвуют в этой системе. Поэтому выяснять, что более возможно, что менее возможно, это такой разговор, в общем-то, с моей точки зрения, ни о чем.
Это
и надо так признавать это.
Это неправильно.
Вот
это
мои, например,
которым есть что противопоставить.
Мои, вот, например, коллеги, профессора, которые были возмущены избранием Буша на второй срок, они оставили насиженные теплые местечки и уехали из Соединенных Штатов, потому что они сказали, что мы настолько не поддерживаем все, что он делает, что мы даже не хотим платить налоги в этой стране в этот период времени. Вот вам, так сказать, объяснение. Иначе говоря, это такая работа. Можно не работать. Но если работать, то тогда нужно что делать? Если есть зарегистрированная партия, нужно идти до конца. Нужно честно объявлять свою программу. Нужно выходить. Нужно призывать, получать свои 0,5%. И потом набраться сил, встать с колен и снова продолжать свои действия.
С Григорием Явлинским беседовали Елена Власенко и Людмила Телень. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Комсомольско-партийный аппарат на КГБшный МВДшного типа. Это бесы мелкие, бесы пошлые.
В пятничных «Поверх барьеров» фрагменты из лондонского выпуска, который вышел ровно 20 лет назад в дни путча в Москве.
Перед глазами возникает и хмурое лицо Ивана Бунина, который, сидя в оккупированной Гитлером Франции, пишет «Темные аллеи».
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес воздушные удары по сектору Газа в ответ на гибель 7 человек в результате серии нападений боевиков на юге Израиля. По предварительным данным, убитый лидер палестинской вооруженной группировки Комитета народного сопротивления, ее военный руководитель и еще 3 активиста. Об этом сообщила палестинская сторона. В Казани сегодня, на 40-й день после крушения на Волге теплохода «Булгария», в результате чего погибли 122 человека, вспоминали жертв трагедии. В городском речном порту состоялась гражданская акция памяти. В Московском городском суде в четверг продолжилось судебное разбирательство по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова, совершенное в ночь на 6 декабря прошлого года. Суд в Москве в четверг частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства главы Фонда Федерации Владимира Киселева к газете «Московский комсомолец». Пресненский суд обязал издание опровергнуть порочащую Киселева информацию и выплатить ему компенсацию в 150 тысяч рублей. Суд в Киеве в четверг отказался освободить из-под стражи экс-премьера Украины Юлию Тимошенко. В ходе разбирательства ее адвокаты требовали провести медицинское обследование подсудимой в связи с ухудшением здоровья. В Вашингтоне возобновило работу дипломатическое представительство Ливии. Теперь оно представляет повстанческий переходный национальный совет, а не режим Муаммара Каддафи, после того, как Соединенные Штаты официально признали Совет в качестве законного правительства Ливии. Народная артистка России Татьяна Самойлова, об исчезновении которой сообщалось утром в четверг, находится в одной из московских больниц.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему большинство россиян не считают разгром путча 91-го победой демократии? И 200 лет Грет Бичерстоу. Споры о дяде Томе продолжаются. Только 10% опрошенных аналитическим центром Юрия Левада считают, что августовские события 91 года были победой демократической революции, покончившей с властью КПСС. Для 39% россиян это трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны и народа, а для 35% просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны. Подробнее о социологическом исследовании, приуроченном к 20-летию победы над путчем ГКЧП, рассказывает Вероника Баде.
Левада-центр каждый год анализирует отношение россиян к событиям 19-21 августа 1991 года. Со временем ситуация меняется. Социологи отмечают, что память о тех трех днях, когда был сделан крайне важный выбор в российской истории, постепенно стирается в общественном сознании. И сейчас люди не склонны придавать этому большого значения. Слово директору Левада-центра Льву Гудкову.
Тут два момента, которые повлияли вот на, собственно, оценку и восприятие отношения к этим событиям. Во-первых, сильнейшее разочарование после вот периода эйфории, надежд весьма неоправданных на быстрые изменения ситуации в стране. А во-вторых, непонимание сути происходившего тогда. Большинство россиян, я помню по нашим тогдашним замерам, буквально вот в ходе этих дней, в августе была очень сильная тревога и соответствующее воодушевление, энтузиазм, подъем, даже эйфория. Впервые народ ощутил себя как нечто целое. И больше половины опрошенных тогда поддерживала Ельцина вот, в его противостоянии с ГКЧПистом. Но после 93-го года, после конфронтации президентской партии и Верховного Совета, произошла очень быстрая переоценка этого события. Наступило разочарование, особенно связанное с неосуществившимися надеждами на быстрые реформы и рост благосостояния, выход из такого хронического кризиса того времени. И те события стали восприниматься прежде всего как просто эпизод борьбы за власть высшим руководством. В 94-м году так оценивало 53%. Как победа демократической революции, покончившей с властью КПСС, в 94-м году оценивало всего 7%. Сегодня так оценивают те события 10%. Это тоже невысокая доля, но она очень устойчива.
Скажите, а какие слои населения прежде всего разделяют такие взгляды?
Прежде всего, более образованные группы, более высокопоставленные группы, то есть это руководители, чиновники, предприниматели и те, кто выиграл от происходящих вот за эти 20 лет изменений. То есть люди, которые добились чего-то в жизни, более богатые, более обеспеченные группы населения и в целом москвичи.
Но, видимо, дело не только в разочаровании населения, ведь, очевидно, и российские власти сыграли свою роль в том, как менялись оценки августовских событий 91-го года.
Несомненно, это так, потому что оценки начали заметно меняться после кризиса 98-го года и прихода Путина. Тогда произошла переоценка всех 90-х годов. Насаждалось крайне отрицательное отношение к этому. Вся пропаганда строилась на том, что демократические перемены не удались, что это был период хаоса и разложения. И, собственно, это вот легло на ощущение растерянности и разочарования в низовых слоях. Но дело не только в этом. Мне кажется, что здесь еще не играло роль такое раздражение значительной части российского общества против некоторой волны идеализма, которую они тогда переживали. Раздражение на самих себя. То, что поверили в возможность лучшего будущего. Это вот реакция слабого общества, неспособного оценить то, что тогда происходило, и понять, какого масштаба эти события были.
Это был директор директор Левада-центра Лев Гудков. 27% опрошенных этой организации уверены, что после победы над путчем страна пошла в правильном направлении. Противоположного мнения придерживаются 49% граждан, относительное большинство. Данные, полученные социологами, комментирует Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги.
Мне кажется, самое интересное, что связано с этим исследованием, это то, что оно демонстрирует, насколько уже стабильно относятся люди и позитивно, и негативно, и нейтрально к тому, что произошло в 91-м году, то есть показывает, что события 91-го года – это глубокая история, по поводу которой не возникает какая-то серьезная переоценка, и люди скорее не ощущают это как то, что произошло недавно и каким-то образом влияет на их жизнь. Мне кажется, что мы даже сейчас, по прошествии 20 лет, недооцениваем то, насколько, в общем, системно и закономерно развивались тогда события. Я думаю, что все-таки мы наблюдали в 91-м году такие очень серьезные тектонические сдвиги, которые были обусловлены серьезными, важными историческими процессами. Август 91-го года – это в известном смысле кульминация того, что происходило, начиная с 89-го, скажем, года, когда шаг за шагом люди, граждане, начинали играть все более самостоятельную и серьезную роль, в том числе и противостоя политическим элитам и меняя власть так, как они этого хотели сами. Это был некий катализатор, и процесс запущен Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Он привел к августу 91-го года, мне кажется, закономерно, но с 91-го года, мне кажется, проблема заключается в том числе и в том, что мы, как граждане, склонны к тому, чтобы собраться и что-то серьезно сделать, и в этом мы видим демократию, но не склонны к тому, чтобы каждый день следить за тем, чтобы те люди, которых мы считаем более достойными и которых мы приводим к власти, они реально соблюдали бы те нормы, которые должны соблюдать.
Отмечает политолог Николай Петров. Как вы относитесь к августовскому путчу 91-го года? Такой вопрос задавал корреспондент «Радио Свобода» на улицах Санкт-Петербурга.
Я уже его не помню на самом деле.
Но если бы вот люди почувствовали, что сейчас лучше, а ничего не изменилось, особенно люди страдают, плохо живут. При Союзе даже как-то и больше внимания было на самом деле.
ГКЧП, которое было, ну, отрицательно, как можно к этому относиться? Правильно, что его разогнали. Мы бы еще, наверное, лет на 20-30 назад отстали от всего мира.
Я помню. Я лежала в больнице, проснулась после наркоза. Говорят, путч. Нам разрешили смотреть телевизор. Жуть. Просто ужас какой-то. Ужас. Слезы на глазах. Ребят жалко, которые погибли.
Развалили Союз и все. Только Союз. Страну развалили. Все заводы, армию.
Я, например, была бы сторонницей этого путча. Потому что хотелось страну свою сохранить. Теперь мы в бедности, пенсионеры. Другие в богатстве.
Давно это было. Союз развалился, это печально. Наша страна не была готова к демократии.
Прозвучали голоса петербуржцев. О том, почему все больше стираются в памяти людей августовские события 91-го года, размышляет Мариэта Чудакова, писатель, литературовед, общественный деятель.
Я думаю, что все начало получаться с самого начала, с первых же, собственно, недель и месяцев, потому что никто не озабочивался тем, чтобы сделать эту дату государственным праздником. Даже не стали писать август, и до сих пор не пишут с большой буквы, по-моему, одна я пишу. Ну, не говоря о том, что очень сильно подействовало, что значительная часть тех, кто были, так сказать, командой Горбачева, перешли в резкую оппозицию к Ельцину. Это все вместе мутило головы людям. Вместо того, чтобы людям объяснять, что совершилось потрясающее вообще событие, у нас сумятицу в умах большинства населения ввели. Тут еще какое-то наше лебяткинство неистребимое русское подействовало. Какая-то страсть к самооплевыванию. То, что мы действительно сделали, потому что это редчайший случай, это была победа в прямом смысле слова людей. Тех, кто пришли и встали ночью с 20 на 21 вокруг Белого дома, и тех спецназ, кто не пошел сквозь наши тела прорубаться, не пошел, уже не мог. не говоря уж о том, что редчайший для нас случай единения с властью. Вот это все, в общем-то, потрясающее событие нашей истории 20 века, оно общими усилиями, небрежностью одних, безразличием других и активным желанием все это, так сказать, оплевать с третьих, привели к тому, что мы сейчас имеем.
Мария Тамарна, что говорят о стране, о ее людях, о ее населении вот такие социологические данные, какие получил Левада-центр?
Они говорят, что мы так и не можем сами сказать, что же в нас главное в русских. Или то, что сказано в выученном нами со школы в замечательном произведении «Размышления у парадного подъезда», и пошли они солнцем палимы, повторяя «Суди его Бог», разводя безнадежно руками, или это мы, или мы у Твардовского, Василия Теркина, когда до Волги отступали, отступали мы до срока, отступали мы далеко, но всегда твердили «врешь». Вот кто мы? До сих пор не ясно.
Говорила писатель и литературовед Мариэта Чудакова. Немногие помнят сегодня, что сами россияне не дали ГКЧП захватить власть в августе 91 года. Лишь 15% опрошенных Левада-центром считают, что решающую роль тут сыграло сопротивление народа. Почти вдвое больше, 28% граждан, видят основную причину в плохой организации переворота.
Об исследовании аналитического центра Юрия Левада, приуроченном к 20-летию победы над путчем ГКЧП, рассказывала Вероника Баде. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В июне этого года исполнилось 200 лет со дня рождения автора книги «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер Стоу. Круглая дата возродила дискуссию о книге, которую в США до сих пор считают далеко неоднозначной. Президент Авраам Линкольн в свое время назвал Бичер Стоу «маленькая леди, написавшая книгу, которая начала такую большую войну». А объясняя причины, заставившие ее взяться за перо, Гарриет Стоу писала: «Пришло время, когда даже женщина или ребенок, способные произнести слова в защиту свободы и гуманизма, должны сказать их». Рассказывает Марина Ефимова.
Книга «Хижина дяди Тома» была опубликована в 1852 году и стала самым большим американским бестселлером XIX века, если не считать Библии. За первый день продаж американцы раскупили 3000 экземпляров. За первый год – 300 тысяч. Ее читали все, включая президента Авраама Линкольна. В 1862 году, через год после начала гражданской войны севера с югом, Линкольн встретился в Белом доме с автором Гарриет Бичер Стоу. И легенда утверждает, что президент сказал: «Так вы и есть та маленькая леди, которая своей книгой начала большую войну». Гарриет Бичер Стоу была не первым человеком, осудившим рабство в Америке. Почему именно ей Линкольн мог приписать роль вдохновительницы гражданской войны? Рассказывает директор музея Гарриет Бичер Стоу Кэтрин Кейн.
В то время было уже написано множество статей, трактатов и исторических исследований, разоблачавших рабство, его антихристианскую и антигуманную природу, политическую недальновидность его сторонников, а также созданный южанами миф о выгоде рабовладельческой системы хозяйства для всей американской экономики. Однако читали и воспринимали эти разоблачения в основном люди образованные, то есть небольшой слой населения. Феномен «Хижины дяди Тома» в том, что она изменила представления и чувства миллионов простых американцев. Красочно и безжалостно эта книга персонифицировала рабство. Она тронула сердца и разбередила совесть всей нации. И эта смена настроений, если и не спровоцировала гражданскую войну, то сделала ее возможной.
Две основных сюжетных линии проходят в книге «Хижина дяди Тома». Первая. Молодая пара рабов, Элиза и Джордж, бунтуют против жестокой системы и врываются на свободу. Вторая линия – дядя Том, который отказывается от предложенной ему свободы, чтобы не бросить в беде своего хозяина и спасителя Агюста Сент-Клера. Он остается рабом и погибает под кнутом садиста Легре.
Имя «дядя Том» стало нарицательным, стало политическим ругательством. Это случилось не сразу. В конце XIX века книга была так популярна, что ее адаптировали для театральных шоу. И в процессе адаптации авторы упрощали текст, сокращали его, выкидывали второстепенных персонажей, самых ярких, убирали целые сюжетные линии, оставляя только две главных. образы героев приблизились к полюсам абсолютного зла и абсолютной святости. И постепенно, начиная с гражданской войны, американцы перестали воспринимать дядю Тома как христианского мученика, а увидели в нем лишь старого дурака, который послушно делает то, что ему скажут.
Этот взгляд преобладал до середины 60-х годов XX века. Известный писатель-афроамериканец Джеймс Болдуин раскритиковал и саму книгу. «Хижина дяди Тома», писал он, «плохой роман, полный самодовольства и добродетельной сентиментальности». Такое отношение практически стало общим. В оценке Болдуина есть доля истины, но только доля. И даже в разгар политического радикализма на защиту «Хижины дяди Тома» выступили литературоведы, чье правдолюбие и литературный вкус победили конформизм. Профессор Лин в предисловии к Гарвардскому репринту 1962 года писал:
«Критики, объявляющие «Хижину дяди Тома» хорошей пропагандой, но плохой литературой, явно не дали себе труда познакомиться со всеми персонажами, населяющими этот роман. В противном случае они не стали бы отрицать проницательности, силы, бальзаковского разнообразия психологических характеристик Бичерстоу и поостереглись бы повторять одно из самых несправедливых клише американской литературной критики».
А профессор Розали Паккарт писала не без иронии в студенческой газете «Спектр». «Знаете, в чем главная неприятность с «Хижиной дяди Тома»? В том, что это хорошая книга. За Элизой, рабыней, убежавшей вместе с маленьким сыном, гонится работорговец Гейли, который купил ее сына и уже заплатил за него. В таверне Гейли беседует со своим подручным Локером».
Локер сказал сочувственно: «Если бы удалось вывести породу девок, которые не тряслись бы над своим молодняком, это был бы величайший прогресс, который я знаю». «Я не могу понять», — подхватил расстроенный Гейли, «ведь молодняк не приносит им ничего, кроме неприятностей. По мне, они должны быть рады избавиться от него. Но нет, не тут-то было».
Ирония пронизывает текст «Хижины дяди Тома». Даже самые сентиментальные сцены. Например, сцену смерти дяди Тома.
«Ты не умрешь, дядя Том, ты должен жить», — сказал Джордж, опускаясь на колени рядом с умирающим. «Я приехал выкупить тебя и забрать домой, в Кентукки». И Том прошептал: «О, масса Джордж, вы опоздали. Господь уже выкупил меня. Небеса лучше, чем Кентукки».
Гарриет Бичер родилась 14 июня 1811 года в Новой Англии в семье пастора-кальвиниста Лимана Бичера и была седьмой из девяти детей. Мать умерла, когда ей было 5 лет. Три мужчины сыграли важную роль в жизни и формировании таланта Гарриет. Отец, старший брат Генри, тоже пастор, ставший всемирно знаменитым проповедником. И муж, Кальвин Стоу, теолог и третий пастор в семье. Все трое были людьми широких взглядов, избыточной жизненной силы и обладали неистребимым чувством юмора.
Ее отец был пастором семинарии. Кальвинизм – жестокая религия, и Лиман Бичер был уверен в неисправимой греховности каждого человека. Но Гарриет писала об отце. Он был еретиком, потому что не отказывал от церкви заблудшим овцам. Все же овцы были для него важнее овчарни. Своих детей Лимен любил, но странно. Например, в шутку окунал голову дочери Катарины в таз с водой или подолгу тянул на скрипке одну ноту, доводя всех до исступления. При этом он часто играл и веселился с детьми и требовал, чтобы по утрам его будил поцелуями младший ребенок. Несмотря на кальвинизм, Бичер ценил свободу мысли и прощал детям уход от его религии. Он прятал у себя беглых рабов, и он убедил всех своих детей, что их судьба и задача – принимать активное участие в улучшении мира.
Гарриет писала об отце: «Я помню его быстрые твердые шаги и свое ощущение, что приближается человек, которому можно доверить все свои заботы». Отец рано заметил одаренность Гарриет и говорил, что готов дать $100 волшебнику, который превратит ее в мальчика, а ее застенчивого и молчаливого брата Генри в девочку. Этот молчаливый брат Генри и стал самым знаменитым проповедником своего времени, Генри Вардом. читаем в книге Эдварда Бейгенкнехта «Гарриет Бичер Стоу. Известное и неизвестное».
Грандиозный скандал Генри Варда Бичера. Такими заголовками запестрили желтые газеты Америки в 1872 году. Некто Теодор Тилтон обвинил известного на весь мир пастора в том, что тот соблазнил его жену. Сама миссис Тилтон то подавала жалобу на Варда Бичера, то забирала обратно. Мир бросился защищать проповедника, утверждая, что он никогда бы не мог такого сделать. Даже Диккенс написал, что Генри Вард Бичер – скромный, прямодушный и добродетельный человек, и он, Диккенс, уверен в его невиновности. Только Марк Твен взглянул на вещи шире. Как жаль, что такая малозначительная вещь, как наличие или отсутствие добродетельности у миссис Тилтон, может остричь локоны этого Самсона.
Гарриет не разделяла терпимости Марка Твена. Она боготворила брата, была потрясена тем, что на него могла упасть хотя бы тень подозрения, и писала подруге, известной романистке Джордж Эллиот. «Мне невыносимо смотреть, как Генри, с языка которого никогда не сорвалось ни одного неделикатного слова и которому в голову не пришло ни одной грешной мысли, должен сидеть в суде и слушать сплошные непристойности». Суда было два – гражданский и церковный, и оба оправдали Генри Варда. Биограф Вейгенкнехт, комментируя скандал, пишет: «Если на самом деле Генри не был так безгрешен, то слава богу, что Гарриет об этом не узнала. Для нее это было бы чудовищным потрясением». Все три мужчины в жизни Гарриет Бичер Стоу, отец, брат и муж, вошли персонажами в ее книге, которых она написала дюжину, не считая «Хижины дяди Тома». Известно, что пастор Кушингем в романе «Люди из Пугунака» – юмористический портрет отца. А мужа, Кальвина Стоу, она вывела, по-моему, в самом очаровательном персонаже «Хижины дяди Тома» в образе Агюста Сент-Клера. Саркастичный добряк, веселый меланхолик. Он не может довести до конца ни одного своего доброго дела и гибнет, не успев освободить дядю Тома.
Брак Гарриет и Кальвина был долгим, 7 детей. Интеллектуально они были равны, хотя Кальвин Стоу был гораздо более начитан, знал многие языки. Поначалу их свела не влюбленность, а общее горе. Кальвин, профессор на 9 лет старше Гарриет, был мужем ее лучшей подруги. Внезапная смерть подруги сблизила двух людей, которые ее любили. Многие удивлялись их браку. Биограф Форест Уилсон писал: «Странно, что человек, так не похожий на героя, с полными плечами, лысеющий, легкомысленный, неспособный к хозяйственным делам, вызвал страсть в такой глубокой натуре, как Гарриет Бичер». Кальвин Стоу был очень земным человеком, несмотря на пасторский сан. Он разрывался между зовом духа и зовом плоти, но он был умен, ироничен и считался прекрасным рассказчиком. Его называли «застольным актером». Кальвин сразу оценил талант жены. Правда, когда в Англии на провинциальном вокзале ее встретили более 2000 поклонников, он признался, что такой славы не ожидал. Тем не менее, это он уговорил ее писать, гордился ею и просил подписываться полным именем Бичер Стоу.
Их брак не назвать безоблачным. Кальвин был действительно так не способен к хозяйству, что в Хартфорде, где они жили, соседи прозвали Гарриет «вдова Стоу». В письмах супруги обменивались упреками. Он упрекал ее в нереальной требовательности к себе и к другим. Она его в том, что он ранит словами и не берет свои слова обратно. «Ты оставляешь отравленную стрелу в ране, и я помню твои слова годами». Оказавшись в долгой отлучке по заданию Министерства образования, Кальвин в письме признавался жене в своей тяге к другим женщинам. И она ответила ему немного учительским письмом, от души сочувствуя мужским терзаниям плоти, но предостерегая от других женщин. «Кто раз поддастся, — писала она, — тот покатится вниз». Известно из его писем к ней, приведенных Джоанной Хедрик в книге «Жизнь Гарриет Бичер Стоу», что в отсутствие жены Кальвин приглашал к себе старого друга. В письме описаны их объятия, поцелуи, общая постель, но в интерпретации Кальвина все это звучит как невинное утешение. Так или иначе, они сохранили свой союз. И в старости Гарриет писала о себе и о Кальвине, который занимался в то время чтением библейских текстов на хибру. «Вот мы сидим, я и мой раввин. Он бросает мне перлы своих знаний, а я плету из них свои маленькие затеи».
Гарриет Стоу родила 7 детей, и еще несколько беременностей окончились выкидышами. При этом она была маленькая и хрупкая женщина. Все дети родились здоровыми, и все же 4 из 7 погибли. 2-летний Чарли умер от холеры, 19-летний Генри утонул, дочь Джорджина покончила с собой после смерти Генри. Фредерик спился и исчез. После всех этих потерь Гарриет отошла от сурового кальвинистского бога своего отца и обратилась к богу-утешителю.
Собственное горе и заставило Гарриет Стоу испытать острое сочувствие к рабыням, которых так легко разлучали с детьми. Она ведь начала писать «Хижину дяди Тома», уже обладая всем этим горьким опытом. Ей был 41 год.
1000 жизней сконцентрировалось для Элизы в одно мгновение, когда она увидела в окно въезжавшего во двор Гейля. Она схватила сына и выскочила на дорожку, ведущую к реке. Работорговец заметил ее, но пока он спешивался, пока подгонял 2 нерадивых негров, Элиза с сыном на руках добежала до реки и оглянулась. Гейли даже не бежал за ней, а просто шел. Она была в ловушке, на реке начался ледоход. И тогда, собрав все силы, которые Господь дает отчаявшимся, Элиза с диким воплем перепрыгнула прибрежный поток и оказалась на льдине. 3 преследователей вскрикнули от неожиданности. Льдина накренилась и хрустнула под тяжестью 2 тел. Но Элиза, ни секунды не задержавшись на ней, перепрыгнула на следующую, а с нее на следующую. Скользя, спотыкаясь, она прыгала и прыгала с ловкостью, даруемой только безумием и отчаянием, пока не заметила, словно во сне, человека на берегу, который протягивал ей руку.
О творчестве Гарриет Бичер Стоу рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Лина Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первое из наших совместных предложений – установить эффективный орган управления экономическими делами страны.
Распространители газеты «Справедливая Россия» задержаны.
Началось с того, что в начале прошлого года тульские предприниматели...
Самой Саяно-Шинской ГЭС накануне сюда доставлена первая партия груза для восстановления станции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».